эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Сегодня мы поговорим о развлечении, которое, вопреки официальной версии, судя по числу новых книжных сайтов, становится все более популярным. И о том, какие навыки человек теряет, отказываясь от литературы в пользу сериала, серфинга в интернете или общения в соцсетях. Ведут программу Тамара Лиленкова и Федор Орлов.
Во второй части программы мы посмотрим, какие тексты молодые люди предпочитают сегодня и что влияет на их выбор. А сейчас в московской студии основатель сайта «Кофейни» Владимир Чичидель и читатель Алина Костина. Мой первый вопрос к вам. Ваш проект «Кофейня» такой достаточно досуговый и пытается поставить чтение наряду с такими вариантами проведения досуга, как поход в кино, поход в кафе, поход в музей. Я правильно вас понимаю?
Да, это так и есть.
А вам не кажется, что все-таки чтение должно быть чем-то более, там, не знаю, обучающим, может быть, или...
Вот это извечный такой вопрос, который мне задают достаточно часто. Я не очень понимаю его. Чем большим, чем что? То есть, когда я покупаю какую-то книгу, когда я подхожу к прилавку, покупаю книжку, если это не бизнес-литература и не учебник, я хочу получить какие-то эмоции. Я хочу, собственно, получить то же самое, на самом деле, что и от кино. То есть, у меня нет задачи получить какие-то суперзнания. Я, когда стою перед выбором книги, у меня не возникает мысль, вот я сейчас ее прочту и стану лучше, там, я не знаю, если я беру Достоевского или там Каренина, Толстого, у меня не возникает желания познать какую-то дополнительную новую свежую информацию для себя. Я получаю историю, хорошо написанную, и эта история для меня является неким видом развлечения, неким видом досуга. Поэтому книга не пытается стать тем, чем, собственно, мы пытаемся ее сделать, как вы сказали. Она такая всегда была. То есть для огромного числа людей, для которых книга не является профессией, литература не является профессией, это часть индустрии развлечений.
Я хочу Алину спросить, вы согласны ли вы с Владимиром, да, и вообще действительно, вот когда вы решаете, как провести свободное время, да, у вас такая альтернатива, там, пойти в кино, сериал посмотреть или книжку почитать, то есть насколько это в одном ряду, согласны ли вы с Владимиром Чичириным?
Вы знаете, по роду деятельности мне приходится очень много времени тратить на чтение книг, и это как раз-таки совсем не развлекательные книжки, это очень серьезные книги, на которые...
Но если мы говорим про свободное время...
Свободное время, я думаю, 50 на 50, конечно, я люблю сходить в кино и сериалы посмотреть, и поиграть во что-то, но в свободное время я также читаю книги, и нет, я стараюсь все-таки не развлекательные книги выбирать, уж извините, но мне интереснее читать книги, которые что-то оставят во мне.
Ну, на самом деле, все по-разному выбирают книжки, и тут еще вопрос, как читают тексты, да, для того, чтобы посмотреть, как молодые люди вот понимают те или иные тексты, мы предложили студентам журфака и просто таким праздно шатающимся неподалеку прочитать и прокомментировать несколько отрывков. Значит, один нидерландского ученого Эразма Роттердамского, это 15-16 век, и средневекового теолога Бонавентуру.
Не взрываясь в бесчисленные подробности, скажу кратко, что христианская вера, по-видимому, сродни некоему виду глупости и с мудростью совершенно несовместна.
Ежели хотите доказательств, то вспомните прежде всего, что ребята, женщины, старики и юродивые особенно любят церковные обряды и постоянно становятся всех ближе к алтарю.
Во-первых, позвольте спросить, кто такие были основатели христианства? Люди удивительно простодушные, жестокие враги всякой учености.
Засим среди глупцов всякого рода наиболее безумными кажутся те, кого воодушевляют христианские благочестия. Они расточают свое имение, не обращают внимания на обиды, позволяют себя обманывать.
Не знают различия между друзьями и врагами, в ужасе бегут от наслаждений, предаются постам, бдениям, трудам, презирают жизнь и стремятся единственно к смерти.
Коротко говоря, во всем действуют наперекор здравому смыслу, словно душа их обитает не в теле, но где-то в ином месте.
Я поняла его, наверное, так, что вообще, по сути, люди живут, которые верят, да, в Бога, живут ради какого-то дальнейшего пути, соответственно, там, после смерти.
Фиг его знает. Я не совсем понял.
Какие бы глазки ни строила нам личина, она никогда не обходится без мертвой головы. И жизнь лишь наряд с бубенчиками. облекающее ничто.
И бубенчики звенят, пока их не сорвут и не отбросят в гневе. Все лишь ничто, и оно удушает само себя, жадно само себя оплетает. И это самооплетание есть лукавая видимость, как будто существует нечто, однако если бы удушение замедлилось, отчетливо проявилось бы ничто.
Перед которым нельзя не ужаснуться. Глупцы усматривают в таком замедлении вечность. Однако это и есть доподлинное ничто. Абсолютная смерть и, напротив, жизнь заключается лишь в непрерывном умирании.
Отрывочек, конечно, очень такой специфический, философский, я бы сказал. Рассказывает, по сути, о жизни. Я его для себя понял таким образом, что как бы не надо настраиваться на жизнь так, какой она тебе показывает, а нужно выбирать те выводы и причины, которые как бы крутятся у тебя в самом голове.
Это очень серьезный отрывок. Ну, можно задуматься очень глубоко, пофилософствовать на тему, что все ничто, на самом деле есть все. Что все малое, это как бы на самом деле все, ну, все значительное, вот так. Сейчас читаю вот «Код да Винчи», Дэн Браун, не знаю, в рюкзаке лежит. Вот, ну, в принципе, мне нравится, ничего так. Просто книга дома, на самом деле, лежала у предков, вот, я думаю, возьму, почитаю. Не знаю, так, ну, поэзию тоже люблю, как бы Лермонтов, Есенин там. То есть, ну, такие великие умы России.
Ну вот мы видим, да, люди читают достаточно хаотично, и там, не знаю, и Дэн Браун, и Есенин, и прочее. А, Владимир, вот вы своим проектом, вы предполагаете, что знаете, что нужно прочитать вот этому 1 миллиону, на который вы ориентируетесь?
Задача, собственно, не, грубо говоря, продать какой-то список книг. То есть мы, хотя, несмотря на то, что у нас есть, там у нас сейчас порядка 168 книг на нашем сайте находится, это книги не имеют какой-то цели объяснить, что вот это вот хорошее, это must-read или что-то такое. Это те книги, которые читают люди такие, как мы. Наши друзья, наши знакомые, кто кому что советует. То есть у нас туда попадают книжки людей примерно со схожим образом жизни. То есть половина книжек там я не читал. И так как мы не филологи, это как раз очень важный момент. То есть мы там собрались не филологи, люди, которые целый день чем-то заняты не книжным. И для нас есть там в день там, пару часов, и мы действительно берем книжку, качественную книжку. То есть нам не нужно впаривать какой-то, не будем называть фамилии. Мы прекрасно понимаем, что такое хорошая литература, что такое плохая. Но мы смело признаем, да, мы читаем ее для досуга. И Толстого мы читаем для досуга. Мы получаем от этого удовольствие и эмоции именно то, как это классно написано, как прописаны герои, как мы ощущаем эти эмоции, как мы плачем под эту книгу.
Ты все-таки плачем тоже. Остается,
конечно,
место для страданий.
Нет, так, развлечение это не хохот. Развлечение это получение эмоций, на которые ты, собственно, рассчитываешь. Это как, собственно, у нас на сайте написано слово, которое всех очень сильно коробит, чтобы вштыривало.
Да.
И вот чтобы вштыривало, это означает, что когда ты убираешь глаза от книги и не можешь читать дальше, находишь состояние, блин, ну нифига себе, то есть я прочувствовал все это. Это не может сделать некачественная литература.
Но мне кажется, Владимир, вы здесь сильно рискуете, потому что такого рода переживания, такой опыт – это все-таки не развлечение. И тут есть очень такие понятные вещи, которые разводят массовую культуру, именно поэтому, да, и культуру вообще. И вот некоторый опыт, благодаря исследованиям, достаточно давно проводящимся, с 50-х годов, Дмитрий Леонтьев, психолог, нам представил.
Самое главное, суть массовой культуры заключается в том, чтобы не прихотливым сравнительно аудитории доставить наибольшее, что называется, удовольствие и получить максимальное количество денег. Значит, поэтому первое ее свойство – это то, что это все то, что предлагается под эгидой массовой культуры, это то, что направлено исключительно на расслабление. Если вы пытаетесь заставить человека напрячься и задуматься, вы теряете часть аудитории, вы теряете часть денег. И низшие психические функции по Выгодскому непроизвольные. Они непроизвольные. Яркий стимул какой-то, вот, внимание наше, например, непроизвольное. Я им не управляю, им управляют стимулы. Вот, громкий звук, я поворачиваю голову на этот звук. Вспышка света, я поворачиваю голову на вспышку света. Вот вся массовая культура действует по принципу непроизвольных психических процессов. Она поддерживает в нас низшие психические функции. А произвольные функции – те, которыми я сам управляю. Скучно, опять же, то же самоуправление вниманием. Скучно. Скучная книжка, но мне ее надо там сдавать, или мне надо там что-то важное понять для себя, лекцию прочитать. Вот. И я сам управляю своим вниманием. Не книжка управляет твоим вниманием, а я управляю. Это высшие психические функции. Я сам себе хозяин. И вот это вот, то культура адресуется к высшим психическим функциям, их поддерживает. Массовая культура к низшим. То есть это те люди, которые, ну, были исследования еще известные там Виктора Франкла и его учеников, о том, что они, у них интересные вещи получились, что они проводили исследования у посетителей Пратера, Венского парка культуры и развлечений, и оказалось, что именно у этой группы людей оказалась резко сниженная осмысленность их жизни по сравнению с обычными людьми на том же уровне, на котором эти показатели снижены там у наркоманов, алкоголиков, преступников и так далее, и людей, которые идут в парк с развлечений. Через зрительные стимулы гораздо проще управлять нашим вниманием и управлять нашим сознанием, и управлять нашими действиями, чем через чтение, через переработку печатного текста. Поэтому, конечно, всегда в отношении книги у нас гораздо большая степень произвольности, степень контроля над собой, чем когда мы рядом вместе с визуальным содержанием. Я когда-то много-много лет назад встретил афоризм, потом пытался найти автора, блестящий афоризм, не мог найти автора. Это какой-то американский автор, не из самых знаменитых. Вот. А звучал он так. В нашем мире люди, которые читают книги, всегда будут управлять людьми, которые смотрят телевизор. В этом глубочайшая психологическая истина. Потому что люди, которые смотрят телевизор, они управляются тем, что на экране. То, что происходит на экране, контролирует их внимание. А люди, которые читают книгу, даже если пустую книгу, они сами контролируют этот процесс. И в этом есть довольно большая, разница.
Владимир, получается, смотрите, вы продвигаете вот вашим проектом массовую культуру, которая воздействует на низшие психические функции. Вы готовы?
К такому, да.
В принципе.
Или вы просто, ну, да, или вы просто потеряете, конечно, аудиторию, да?
Я, конечно, готов очень сильно спорить по поводу изречений, потому что, ну, я все-таки 20 лет маркетингу отдал, поэтому что такое потребности массовой и немассовой культуры я примерно представляю, и мир сильно изменился. То есть вот такое разделение массовая культура и высокая культура, я сейчас, может быть, немножко даже залезу в свою профессию, это как раз то, что породило потерю интереса к чтению. То есть подобные рассуждения, они привели к тому, что книги не читают. По одной простой причине. У нас действительно так все разделилось. Мы все прекрасно знаем, у нас есть большое издательство, которое условно все считают, что оно занимается исключительно масс-маркетом. И список авторов, которые туда, мы тоже фамилии знаем. Первый там десяток этих фамилий, которые можно назвать, особенно три, да, первых несчастных людей. И есть маленькие издательства в рамках этого большого, неважно, или просто совсем отдельные, которые занимаются как бы высокой культурой. Но проблема вся в том, что потребители, потребности, они совсем не такие. Куда вы девали середину, как раз той, которой как раз никто не работает. То есть люди, которым не надо рассказывать, которых на самом деле очень сильно даже оскорбляет, ну, вернее, не то, что оскорбляет, мы условно там выше того, чтобы вдаваться в какие-то обсуждения, когда говорят, вот нужно читать книги, вы будете умнее. Ребята, я не в том поле потребителя нахожусь, чтобы мне это объясняли. Мне не надо это говорить. То есть вы сейчас мне хотите сказать, что вы умный, и вы, потому что вы читаете книги и рекомендуете, как бы вот, может быть, я до вас дотянусь. Я не собираюсь до вас дотягиваться, у меня другие интересы. Я могу сейчас с вами про брендинг поговорить, про торговую марку, если вы литератор, и наверняка вас забомблю, просто у нас профессии разные. Мы занимаемся разными вещами. И если вы действительно целыми днями сидите, книжки читаете, то я занимаюсь совершенно другими вещами. И вечером я хочу просто почитать книжку. Я от этого не становлюсь дурнее и не дурнее. И если мне книжка какая-то не попалась, благодаря вам не попалась мне в руки, потому что вы мне предлагаете тяжелые книжки, которые академические какие-то тексты, где вот эти представители высокой литературы, где им важно построение текста, филологические какие-то вещи, мне они не интересны. Я их учитываю, безусловно, я их вижу, но я их даже иногда сформулировать не могу. Но я понимаю, нравится мне книжка или нет. Или же мне предлагают все время там победители большой книги или там дебюта, где книжки только про войну, про ГУЛАГ, про Сталина и так далее. Вы мне зачем это предлагаете? Вы считаете, что я не знаю, не в курсе, а читать бесконечно это я не хочу. Я примерно догадываюсь, почему только такие книжки побеждают у нас. И ничего, и не хочу обсуждать, собственно, эту тему страшную вот этого нашего периода. Но вы про сегодня мне дайте какую-то книжку почитать. Я хочу отдохнуть. Я не хочу сейчас опять плакать над тем, что я прекрасно знаю и нахожусь с вами на одной совершенно позиции. Но я не хочу об этом читать. То есть у нас очень много книжек. Мне уже тоже многие представители книжного рынка говорили, что у вас книжки, которые все люди уже прочитали 20 тысяч раз. Вы представления не имеете о потребителях. Вы читаете по 50 книжек в год, а я читаю 2. Не потому, что я, опять же, умственно отсталый, а потому что, ну, во-первых, для меня книжка действительно конкурирует с фильмом. У меня примерно столько часов в день, сколько длится фильм. Во-вторых, у меня есть, я не читаю целыми днями, у меня есть другая совершенно работа. И у меня эти 2 часа я очень долго выбираю, ну, условно долго выбираю, на что мне это потратить. То есть книжка, что быстрее попадется, хорошая, умная. Это к масс-маркету в том понимании, в котором, собственно, товарищ сказал, не имеет никакого отношения.
Алину спрашиваю. Алина, вот вы делите для себя литературу на легкую, развлекательную, да, когда можно отдохнуть и ни о чем не думать, и на литературу, которую мы не берем, ту, которая нужна была для учебы, да, вот для каких-то, для достижения каких-то специальных целей, и для, на литературу серьезную, которая может быть для души, которая вот что-то дает такое вот важное для становления.
Да, безусловно, я могу такую литературу для себя разделить. Это, конечно, будут не первые 3 фамилии в известном нам всем издательстве, но да, есть такая литература. Я ее тоже читаю, но в основном я ее читала как раз в процессе обучения в университете, когда мне нужно было от тяжелых книг, от моих как бы профессиональных книг, отвлечься на что-то, ну, совсем легкое. Да? Вместо того, чтобы смотреть мультики, я читала там Макса Фрая, и, там, не знаю, Гарри Поттера перечитывала.
Тоже в списке у нас.
Замечательно.
Первый.
Ну, я считаю, что это легкая литература. Хоть она и милая, и все-таки не похожа на те 3 фамилии, но, тем не менее, все-таки легкая. Вот. А сейчас, когда у меня уже появилось больше свободного времени, то я стараюсь все-таки посвящать время прочтению более глубоких книг, да.
Ну, понятно, да, что у современного молодого человека вот выбор этой книжной полки, он очень большой, да, он обширен с одной стороны, с другой стороны иногда даже страшно подойти, бывает, скорее всего. Тем не менее, значит, мы продолжаем вот наше чтение и предложили студентам журфака, то есть их можно узнать, потому что они во дворике журфака, и молодым людям просто прохожим. 2 текста 19 века и текст, написанный примерно где-то 4-5 век до нашей эры.
3 превращения духа я называю вам. Как дух становится верблюдом, львом, верблюд, и, наконец, ребенок становится львом.
Много трудного существует для духа сильного и выносливого, который способен к глубокому почитанию, ко всему тяжелому и самому трудному стремиться силой его.
Что есть тяжесть, упрощает выносливый дух, становится, как верблюд, на колени и хочет, чтобы хорошенько навьючили его.
Что есть самое трудное, так упрощает выносливый дух. Скажите, герои, что взял я на это... Что взял я это на себя и радовался силе своей.
Не значит ли это унизиться, чтобы заставить страдать свое высокомерие, заставить блистать свое безумие, чтобы осмеять свою мудрость?
Или это значит бежать от нашего дела, когда оно празднует свою победу?
Подняться на высокие горы, чтобы искусить искусителя. Или это значит питаться желудями и травой познания и ради истины терпеть голод души? Ну вот, я прочитал отрывок, понравился. Ну так, смысла особо не увидел.
Ну, если здесь говорится о силе духа, то, наверное, о том, как человеческий дух преобразуется и как он себя испытывает.
Про что это?
О 3 превращениях. Книжка о 3 превращениях. Как дух становится верблюдом, львом верблюд, и, наконец, ребенком становится лев.
То есть это все, что ты понял?
Ну да.
Многие в скифии становятся евнухами, исполняют женские обязанности и, как женщины, делают и говорят. Называют их немужественными. Туземцы приписывают причину этого Богу, и людей этого рода почитают и уважают, боясь всякий за себя.
Мне и самому эти болезни кажутся божественными, как и все прочие. и одна из них не божественнее или человечнее другой?
И я расскажу, каким образом, по моему мнению, эта болезнь приключается. Вследствие верховой езды наездников схватывают боли суставов, так как ноги их, конечно, всегда свешиваются с коней.
Затем те, которые сильно болеют, делаются хромыми, и у них бедра изъявляются. Лечат же они себя таким способом. Когда начнут болеть, то открывают обе вены позади ушей.
И когда кровь истечет, то вследствие слабости охватываются сном и засыпают. Затем одни пробуждаются здоровыми, а другие нет. И мне кажется, что от такого лечения пропадает способность рождения, ибо имеются около ушей вены такого рода, что если кто их надрежет, то подвергшиеся сечению становятся бесплодными.
Как тебе такой отрывочек? Понравился?
Да, мне понравился.
Обалдеть. Конечно, это покруче прозы Битников будет.
Я читаю обычно приключенческие детективы. Люблю про Шерлока Холмса и граф Монте-Кристо Дюма.
Я давно что-то для себя не читал. Последний раз я, наверное, открывал «Убить пересмешника» Харпер Ли. Но это было прошлым летом.
Ну, вот смотрите, ребята отлично справились со сложными текстами. Я, значит, скажу, понятно, что первый текст был Ницше, а второй, собственно говоря, Гиппократ. Ну, во всяком случае, возможно, это он написал, приписывается ему, и мы, в общем, так в это поверим. И вполне они с этим справились, да, и получили даже, в общем, свое какое-то удовольствие. Но, тем не менее, есть, как выясняется, разные практики чтения, да, разные, наверное, даже можно сказать, разные читательские типы. И психологи, вот в частности, как раз Дмитрий Леонтьев, вот рассказал о том, как люди читают текст, как они их понимают. Мне кажется, это очень важно для того, кто вот предлагает какое-то вот чтение и определенной аудитории.
Оказывается, что начинается все с самого раннего, самый ранний тип – это эмоциональное восприятие, когда видно только эмоции. Но это все понятно, это у маленьких детей одни эмоции, все остальное появляется позже уже. Что хорошо, плохо, там отлично, прекрасно, ура, в общем, только через описание, через эмоции описания. А потом появляется, очень интересное, на следующем этапе, который довольно долго доминирует в среднем школьном возрасте, фиксация на персонаже. Интересует людей только персонаж. Главное – это вот кто и какой. Что происходит, неважно, но это связано с определенным этапом развития нашего, да? Что мы фиксируемся на персонаже, это люди, на которого мы ориентируемся, с которыми мы идентифицируемся, на которых мы стараемся быть похожи. И только постепенно этот тип долго доминирует. И только постепенно он преодолевается, и начинаются более сложные еще вещи, когда люди начинают... И, кстати, между прочим, да, дальше сюжет идет сюжетный тип, то есть когда последовательность действий, последовательность событий является на первом плане, и так далее, и так далее, и так далее. И дальше мы посмотрели какие-то связи, корреляции разных типов описания с какими-то личностными особенностями. Ну вот, по крайней мере, сюжетный тип, где человек видит в книжке только описание действий, он дает отрицательную связь с характеристиками развития личности, а положительную связь дает способность вычленять смысл из произведения, вычленять какую-то суть, идею. Вот там, где эта вещь появляется, и там, где в свободных описаниях появляется какое-то вот резюме, какое-то вот выделение сути, вот там эти люди начинают уже отличаться от других, они более зрелые, они более взрослые. Вот интересно, кстати, между прочим, поскольку у нас сейчас, ну не только в нашей стране, а вообще во всем мире, к сожалению, во многом под влиянием массовой культуры, сейчас идет такая эпидемия инфантилизма, вот, сознание во многом как бы искусственно консервируется в инфантильных своих формах, вот это очень интересным образом отражается на политике, да, что подавляющее большинство людей интересует в политике? Герой, персонаж. Вот не, что говорит, неважно, а вот какой крутой, какой вот такой вот. То есть это некоторые очень инфантильные, это вот инфантильные формы отношения к тексту, когда главное это вот кто это вот какой. А суть, до сути они еще не дорастают, да? А вот самое главное это вот образ персонажа.
Вот наши гости сейчас немного грустно вздыхали, мне кажется, во время этого видео. Вы не согласны с таким делением читателей на несколько типов?
Или это очень похоже на профессиональную такую критику, на рецензию психолога?
Это очень похоже на профессиональную критику, когда вот как раз когда критик очень сильно себя отделяет от потребителя, от продукта. Я люблю злить, называть книгу продуктом. Когда вот действительно он как бы расчленяет его, он все про него знает, и вот в этом как бы убеждение находится. А еще раз говорю, что люди несколько сложнее. Не, ну в принципе то, что было сейчас рассказано, наверное, есть тут безусловно определенные там элементы истины. Наверное, это возрастные какие-то вещи. Ну по поводу крутого не знаю. Возьмем там кролик Бигги, крутой герой. Вообще не крутой, а книга крутая. Ну как бы бог с ним, с кроликом. Я хотел, собственно, еще вот сказать по поводу развлечений, которое, слово, которое мне никто не заменил. Просто в моем понимании, почему я слово это смело использую, ну, во-первых, действительно, потому что никто, ни один филолог мне не подобрал замену. Для меня все, что ты делаешь добровольно, это так или иначе развлечение. Это мой способ развлекаться. Читая умную книжку, познавая что-то добровольно, это мой способ развлекаться. Другого, ну, вот на практике того самого маркетинга не дано.
Я вас поняла. Я тоже согласна с вами в том, что развлечение – это то, как мы тратим свое время, и не обязательно развлекаться, играя там в глупые компьютерные игры. Бывают хорошие, бывают глупые. Вот. Или там
одни из нас
книжки.
Обожают.
Вот. Да. Но... К сожалению, в наше время, в нашем языке, слово «развлечение» имеет несколько негативный характер, да, оттенок. И вам придется очень долго работать, я даже не знаю, в каком направлении, как вы это будете делать, чтобы это слово приобрело положительный оттенок.
И мне кажется, что всегда нужен кто-то, кому ты доверяешь. Да, тут персонаж, тут критик, пускай это будет все-таки критик, а не случайный человек, которому ты веришь и совету которого последуешь. Вот.
Об этом мы поговорим во второй части программы после небольшого перерыва.
В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Ведут программу Тамара Лиленкова и Федор Орлов.
Мы продолжаем разговор о том, может ли книга сегодня конкурировать с сериалами и соцсетями. Широту массового восприятия и интеллектуальное гурманство обсудим с литературным критиком Еленой Макеенко, сооснователем сайта «Книга Фига» Егором Понуриным и книжным блогером Юлией Яковлевой.
Ну вот я хочу к Лене адресоваться. Вы пишете рецензии для сайта «Горький». Это такая очень большая, хорошая история, да? Но кроме этого вы писали рецензии для «Афиш», еще для каких-то, наверное, изданий. Скажите, есть... Действительно ли, значит, появился вот такой книжный бум, интерес, да, что появились новые сайты и есть спрос на вот как раз такого рода критику литературную, да, рекомендации, или это такая попытка, последняя попытка людей, которые уже вот вымылись из толстых журналов, поскольку они вот совсем маленьким тиражом, да, съедены крупными издательствами, сделать какое-то свое пространство книжное, читательское в интернете, как вам кажется?
Мне кажется, что книжный бум, да, безусловно, есть, и это не люди, которые вымылись из толстых журналов. В толстых журналах, в общем, жизнь более-менее продолжается так же, как она последние годы продолжается. А это скорее альтернатива каким-то популярным средствам массовой информации, из которых культура вот в какой-то момент ушла, на пару лет ушла очень сильно и заметно. И, ну, по моим ощущениям, это какой-то вакуум, который люди стали восполнять. И «Горький» – это одна из лучших историй, на мой взгляд, не потому, что на нем работаю, а потому, что это правда, но при этом есть еще очень много каких-то маленьких, малозаметных проектов, которые, тем не менее, за последние пару лет там, в удивительном количестве стали появляться. То есть это совершенно точно какая-то такая читательская и, может быть, не критическая, но обозревательская потребность вот, в каком-то новом пространстве.
Да, и она не всегда такого профессионального толка, да, рекомендательного.
Очень разного толка, это да.
Да.
Егор, у меня к вам вопрос, вот как к издателю. Вы не считаете, вот какова ваша издательская политика, собственно? Вы не считаете, что вы существуете за счет, получается, таких писателей-графоманов, которые хотят что-то издать, или вы как-то все-таки строго избираете?
Нет, у нас отбор достаточно мягкий, то есть нас устраивает книжка, которая соответствует законам Российской Федерации, то есть не нарушает их ни в пунктах, ни в подпунктах. Ну и, собственно, мы не издаем порнографию и всякие призывы там, к межрасовой розни. Там, так далее. То есть в остальном я считаю, что мы, наша задача – это дать шанс начинающему писателю выйти на рынок, да, и предложить свое произведение публике. А рынок уже сам решит, да, что ему нужно. Если книжка хорошая, она будет продаваться. Если книжка на данный момент, по крайней мере, да, рынку не интересна, то автор, вложивший свои собственные средства в издание своей книжки, ну, просто не отобьет вложенные средства.
Вот, мне кажется, и новые тенденции, когда происходит такое слияние, да, вот издатель, почему это все происходит в интернете сразу, быстро, да, вот издатель, который издает, и в то же время, то есть книжка сразу выходит куда-то на сайт или на, в пространство, в какое-то другое, и, наверное, это может быть правильная история, потому что вот один из таких достаточно успешных, в смысле продвинутых проектов, это Литург. Артем Сенаторов рассказал, ну, собственно, он также выступает за своего персонажа Клима Моржового, который ведет, значит, рубрику рецензии. Вот, вот история возникла примерно вот таким образом, что они пытались, они издали свою книжку, но, собственно говоря, Артем сам рассказал.
Мы с моим другом старинным, которого зовут Олег Логвинов, решили написать книгу. У нас было очень-очень много идей. И центральный персонаж – это добрый и хороший человек, которому надоело быть добрым, который разочаровался в доброте. Вот, он всегда делал все, как говорят, и вот он решил пойти против системы, так сказать. Мы написали книгу, она называется «Аскетская Россия», долго искали издателя. Потом в итоге нашли его, получили аванс по 30 тысяч рублей, были счастливы в тот момент. А потом через 2 месяца выяснилось, что книга не продается. Вот. И здесь уже становится ясно, что для того, чтобы книга продавалась, нужно, чтобы они ее узнали. Вот. И таким образом мы создали Литорг, наше сообщество ВКонтакте, где на сегодняшний день больше 700 тысяч подписчиков, одно из крупнейших в Рунете вообще. Ежедневный охват более 250 000 человек. Мы сделали такое средство массовой информации. На сегодняшний день это 12 человек редакции, это 24 публикации каждый день, 7 дней в неделю, рекламные контракты от крупнейших издательств. Ну и, в общем, параллельно мы партизанскими методами, неочевидными, начали продвигать свою книгу. Когда тираж разошелся, нам позвонили и спросили, есть ли продолжение. Идея была в том, что читатель после того, как проработает книгу, у него могут возникнуть вопросы, и он захочет пообщаться с героем. Да? Нам казалось интересной мыслью. Но так как книга практически не продавалась наша на первых порах, общаться было практически не с кем, и просто эта анкета стала моей второй рабочей. Таким образом, Клим Моржовый был позиционирован как главный редактор Литорга. У него был ЖЖ, один из единственных, которые Роскомнадзором заблокированы, русскоязычные ЖЖ, это ЖЖ Клима Моржового. Вот, забавная была история, когда мы публиковали черновики из «Аскетской России», не вошедшие главы, и там была методичка о том, как правильно давать взятки. Вот. Ну, в чисто юмористическом формате, как сатира, без желания кого бы то ни было оскорбить или задеть, может быть, еще что-то. Просто мы шутили таким образом.
Ну, мне кажется, замечательная история, когда персонаж книги, да, начинает, собственно, свою жизнь в качестве такого литературного критика и, значит, рекомендовать дальше. Но, собственно говоря, вот ситуация современная, она очень разнообразна.
Вот, у меня вопрос к Юле, к нашему блогеру. Вот, Артем считает, что важно для блогера, для такого медийного человека быть, ну, харизматичной и большой личностью. У вас примерно 20 тысяч подписчиков, и вы, в отличие от большинства блогеров, не просто болтаете непонятно о чем, а действительно, ну, честно рассказываете о книгах и ни о чем больше. Как вы выстраивали вот ваш образ, и можете немного об этом рассказать?
Безусловно, для блогера очень важно быть харизматичным, потому что говоря же за себя, я в первую очередь подписываюсь на людей, на которых мне интересно смотреть. И даже если наши вкусы в чем-то будут расходиться, я от них не отпишусь и буду дальше прислушиваться к их мнению. Говоря за свой образ, я стараюсь быть максимально честной и максимально такой же, как веду себя в реальной жизни. Мне кажется, только благодаря этому блогер может заинтересовать аудиторию, потому что рано или поздно все равно что-то из реальности пробьется, и невозможно быть нечестным на 100%, скажу так.
А скажите, пожалуйста, а кто ваш среднестатистический читатель, ну, зритель?
Я поняла вопрос. От 18 до 24 лет моя основная аудитория, ну, процент девушек, молодых людей примерно одинаковый. Ну, 52% на 48%, если быть точнее.
Да, ну смотрите, какая интересная история, да, это такая устная рецензия блогерская, да, есть еще мнение читателей, которые вот достаточно в большом количестве предъявляет кофейня, которую в первой части рассказывал Владимир Чичерин. А вам, как литературному критику, скажите мне, Елена, не обидно это, и, может быть, это не совсем правильно, вот, ну не знаю, вот как вы расцениваете?
С одной стороны, да, как человек, у которого отнимают хлеб, я, конечно, должна возмущаться, и не то, что мне очень нравилось качество контента, который там блогеры предлагают в большинстве своем, или там какие-то отзывы в группу ВКонтакте, потому что очень хочется, чтобы люди все-таки читали качественные рецензии, качественные книжки и так далее. С другой стороны, как человек, который за вообще продвижение чтения в целом, в широком смысле, я одобряю любой книжный кипиш, потому что мне кажется, что даже, ну, люди, которые читают плохие блоги про книжки, или хорошие блоги про книжки, я не имею в виду никого конкретно, или люди, которые читают вообще плохие книжки, они все-таки как минимум технически ближе к тому, чтобы и хорошие книжки уже тоже начать читать.
Ну, смотрите, да, тут вопросы литературы, которые предъявляются, да, читателю на том или ином сайте. Я хочу Юлю спросить, нашего блогера. Вы, насколько я успела посмотреть, рассказываете, ну, там, про розовые романы, там, фэнтези. Главным образом, потому что это нравится вам, или потому что это все-таки большой охват аудитории, а вам она нужна как блогеру, вы в том числе сотрудничаете с издательствами, насколько я увидела?
В последний год я пришла к тому, что рассказываю только про то, что нравится мне. Потому что изначально, когда я заводила свой блог, да, я старалась охватить как можно больше аудиторию, сделать как можно более разноплановые обзоры, но в итоге пришла к тому, что если я сама не заинтересована в книге, в итоге у меня не получается про нее интересно и вдохновленно рассказать. И да, большая часть моих обзоров – это фэнтези, это скандинавские детективы, это научная фантастика, это три моих любимых жанра. И, естественно, я рассказываю в большей части именно про них.
Спасибо, Юля. Ну вот смотрите, на самом деле книги действительно продвигаются самым разным образом сейчас, да, и, возможно, есть некая закономерность, может быть, вы мне ответите, как вам кажется, да, есть ли для литературы определенного сорта какой-то определенный способ ее продвижения и рекламы?
Вот. Бессмысленно продвигать узкоспециализированную литературу на там, сайтах, посвященных художественной литературе. Но по большому счету важны каналы. Да? Сейчас аудиторию в интернете можно найти достаточно просто, именно ключевую. Да? То есть дамские романы можно рекламировать на женскую аудиторию, там, профессиональную литературу на аудиторию предпринимателей. Но основные инструменты все те же. Это работа с книжными магазинами, это работа с интернет-магазинами, это работа с социальными сетями и интернетом в целом.
Ну вот тот же вопрос я задала как раз Артему Сенатору, он как интернет-маркетолог про это думал больше. И, собственно говоря, вот они пришли на данный момент к Инстаграму.
У меня в Инстаграм реализована концепция однокадровых экранизаций. То есть я не просто фотографирую книги и пишу, собственно, рецензии, а у меня кадр в Инстаграме отражает содержание. Вот. Поэтому мы придумали такую концепцию однокадровых экранизаций, и, соответственно, каждая из них, ну, мы можем поручиться за то, что она будет интересна, по крайней мере, тем, кто фанат жанра. Люди, которые много читают, они могут быть подписаны на нескольких блогеров, на там, до десятка. И при этом, когда выходит какая-то любопытная новинка, практически каждый о ней напишет, и человек получит еще некую палитру мнений, из которых можно сделать свое собственное. Конечно, колпак, он дает некую узнаваемость. Но в целом люди больше реагируют на тексты, на стиль письма. Человек, когда подписывается на блогера, он хочет получать информацию именно от него. То есть ему не нужна информация о конкретной книге, а нужна информация об этой книге именно под углом, под точкой зрения именно этого человека. Прежде чем определять рекламный бюджет и рассматривать площадки для продвижения, нужно понять, кто эту книгу будет читать, на кого она рассчитана. Потому что если, например, мы возьмем социальную сеть «Одноклассники», то вы увидите, что львиная доля подписчиков, пользователей этой соцсети, они есть только в «Одноклассниках». Ну, то есть среднестатистический пользователь «Одноклассников» не сидит нигде, кроме «Одноклассников». И наоборот, если вы возьмете «Инстаграм», то выяснится, что, скорее всего, как минимум в одной еще социальной сети человек зарегистрирован. В России это чаще всего ВКонтакте. Поэтому, если аудитория постарше, это могут быть «Одноклассники» или какие-то, если нужны мужчины 40+, например, да, когда выходят мемуары Рокоссовского, то, возможно, стоит вообще рекламу размещать на спортивных сайтах, на спортивных форумах, на автомобильных, где эти люди, ну, любят проводить свое собственное время. Если нужна молодежь, да, это может быть Инстаграм. Если нужна публика, так называемая, думающая, да, если нужна интеллигенция, возможно, стоит посмотреть в сторону Фейсбука, даже не ЖЖ, а именно Фейсбука, потому что в свое время именно туда мигрировали вот эти все комментарии на полстраницы обсуждения и разные эмоциональные высказывания. Сейчас обороты набрал так называемый Young Adult, подростковая литература, когда были голодные игры, и мы видим, что крупные западные хиты, они обязательно экранизируются, а экранизация, она очень сильно влияет на рост продаж книг. И мы видим, что сейчас происходит не только экранизация, но и новелизация.
Яна, у меня вот к вам вопрос. Вы когда пишете свои рецензии, вы ориентируетесь на какого-то конкретного читателя или вы пытаетесь писать, не знаю, наиболее широким языком? Или вы ориентируетесь, может быть, на тот портал, на который вы пишете? Как-то пытаетесь быть доступны всем, а не быть
боюсь,
таким
шаблоном? Боюсь, что нет. Боюсь, я не пытаюсь быть доступной всем. Ну, то есть нет, у меня нет какой-то у меня нет представления о каком-то конкретном читателе. В общем, то как я пишу, зависит, наверное, в большей степени от материала. Но, с другой стороны, я не сторонник каких-то очень сложных рецензий, которые интересны скорее людям, которые уже прочитали книжку, скажем так. То есть, когда я пишу рецензию, я пытаюсь все-таки читателя так или иначе заинтересовать. Да, и, соответственно, оно должно быть плюс-минус доступным. Я, кстати, удивлена, что Артем не назвал Telegram, в котором сейчас как раз, мне кажется, самая активная, интересная книжная жизнь. Вот там, допустим, канал в Телеграме я тоже веду и рассказываю какие-то штуки, там, которые в рецензии не входят, и там, ну, суть по публике, она более-менее есть, соответственно, это какой-то доступный текст.
Для Горького, для сайта, вам пришлось что-то, может быть, придумывать, да, особенное, да, менять что-то, потому что вот появилась рубрика обзоров современной прозы, да, или литература просто, вот еженедельная практически, да, которую вы ведете. Вам приходится, вы же выбираете то, что вы, про что вы рассказываете, то, что вам нравится, это ваш личный выбор. Или все-таки есть какая-то, условно говоря, редакционная сайтовая политика?
Нет, редакционной сайтовой политики в этих обзорах нет. Я выбираю не только то, что мне нравится, я выбираю то, о чем мне кажется нужно рассказать. То есть, во-первых, это могут быть какие-то неочевидные книжки, которые входят в лонглисты премий. Допустим, интересно, что там сейчас. Там сейчас есть длинный список премий «Большая книга», и я стараюсь читать какие-то...
Это именно то, для чего нужна большая книга.
Ну вот, в общем, да. Но на самом деле есть лонглист большой книги, да, он сокращается до шорта, и то, из чего состоит длинный список, почти никто не читает. То есть то, что в шорт не входит. Мне как раз сейчас интересно, например, посмотреть, что оттуда скорее всего вылетит, но о чем есть смысл успеть рассказать. Есть, конечно, книжки, которые просто мне нравятся, есть авторы, за которыми я слежу, но никакой специальной редакционной политики нет, есть желание как-то более-менее очертить вообще что происходит сейчас в современной русской литературе, потому что она, честно говоря, страдает от недостатка внимания. И вот, наверное, есть какая-то цель такая картографировать, в общем, это все и привлечь читателей. И то, что мы придумали обзоры, это как раз одна из причин в том, что отдельные рецензии на русские романы, о которых никто не знает, не очень читаются. А вот когда это какой-то срез, то это уже более интересная картинка и для читателей в том числе.
Егор, а для вас важен автор и мнение о качестве его литературы, когда он к вам приходит как к издателю? Или это не имеет значения, это задача вот, чисто деловая?
Я повторюсь, у нас нет редакционного отбора книг, да, то есть мы проверяем, что она соответствует нашим требованиям, но на этом все. То есть мы не берем на себя роль судьи, который скажет, да, это пойдет, нет, это не пойдет, да, это надо переписать, нет, это не надо.
А сайт вам зачем тогда понадобился?
Сайт – это моя давняя идея, которая появилась очень-очень давно, много лет назад. Я зарегистрировал домен «Книга Фига», и появилась она очень просто. Тогда не было ресурсов типа Горького, там, куда можно было бы обратиться с тем, чтобы выбрать, чтобы почитать. Потому что я очень любил читать, когда у меня было свободное время, и ну, сейчас, к сожалению, не получается. Да. Когда я пытался подобрать литературу в магазине какой-то, ну, сколько есть времени? Ну, 5-10 минут для того, чтобы выбрать книжку, которая тебе нравится. И когда я несколько раз ходил в книжный магазин, взял книжку из-за красивой обложки, там, хорошего названия какого-то интересного, потом открывал и понимал, что там просто мура, я понял, что нужен ресурс, который поможет, собственно, оценить, то есть отделить зерна от плевел, да, то есть что стоит читать, что не стоит читать, какой-то авторский ресурс, которому можно доверять. Вот. И сейчас, собственно, запрос этот остается, поскольку книг стало много, да, с распространением, особенно электронной книжки. Людям необходим какой-то навигатор для того, чтобы выбрать вообще, на что-то потратить свое время. Потому что книжка – это все-таки время, которое сегодня особенно дорого ценится.
Спасибо. Ну вот смотрите, тут такой момент, и он звучит практически у всех, что очень важен вот этот контакт, общение, да, и достаточно часто, кстати, вот прекрасный сайт Горький, да, и когда туда заходишь, там можно провести очень много времени с большим удовольствием, да, получить ощущение, что ты уже прикоснулся к высокому, ты много узнал, и до книжек дело не дойдет, да, то есть это вот такая по-журналистски очень хорошо профессионально решенная история про книжки, но она сама по себе самодостаточна, так же, как с блогерами. Очень часто слушают блогеров просто для того, чтобы их послушать. Ну, вот такое как бы времяпровождение. Вот, Лен, к вам вопрос. Вот вы не видите в этом неких рисков, да, что прочитают рецензию, прекрасно написанную вашу, и скажут, окей, но, собственно говоря, что книжку-то читаете, да?
Ну, в общем, рецензии, они для того и есть, чтобы люди решали, хотят они почитать книжку или нет. Да, это отчасти экономия времени. Так же, как и, ну, не знаю, все эти форматы так или иначе должны помочь человеку выбрать, за что ему взяться.
Ну, мне кажется, что они становятся самодостаточными. Там это литература для разговора, то есть это повод для разговора. Книга как повод для разговора.
Ну, нет, я сам...
А что в этом
есть
плохого?
Такие штуки тоже есть, и это хорошо. Это, ну, не знаю, есть вещи, которые вы совершенно точно не будете читать, но о них совершенно точно все будут говорить. Да? Я думаю, все прекрасно знают, что ну, значительная часть книг, которые там обсуждаются где-нибудь в курилках, это, в общем, не прочитанные книги, да, а там пара прочитанных рецензий. И вот, кстати, вы видели, что этот-то что опять написал? Читать не буду ни за что, конечно. Это особенно, например, обсуждение Сорокина так происходит в огромном количестве случаев. Но это совсем не исключает того, что, во-первых, книга все-таки будет прочитана, а во-вторых, это скорее рецензии, которые читаются просто для того, чтобы прочитать рецензии, они, ну, каким-то образом дополняют контекст, например. Там, вы прочитали 10 рецензий, одну книжку выбрали, про остальные получили некоторые представления. Мне кажется, что тут нет никакого обмана, в общем, никакого подвоха.
А как вы думаете, как читатель должен ориентироваться все-таки в огромном этом мире телеграм-каналов, сайтов, пабликов, блогеров и прочего. То есть вас, например, почему, опять же, да, такой же вопрос, почему, как читатель должен понять, читать ему, не знаю, Макееву, Завозову или Наринскую? Он на что он ориентируется, как вы думаете?
Ну, есть, я думаю, несколько путей выбора. С одной стороны, там, не знаю, вы заходите на тот же сайт Горький, читаете Макеенко, Завозову, Наринскую, и дальше кого-то из них продолжаете, а кого-то нет.
Но это не каждый читатель осилит, скажем так. А тот, который осилит, он, может быть, и сам разберется.
Давайте тогда определимся, про какого читателя мы сейчас говорим. Вот,
Который придет именно на Горький, не на не в кофейню, не на книгу фига, а именно на Горький, очень продвинутый литературный сайт, очень хорошо, что он есть.
Пора. Ну, он... Хорошо, ладно, возьмем читателя, который не придет на Горький, хотя Горький, в общем, старается быть довольно демократичным ресурсом. Есть куча разных... Ну, там, про тот же Телеграм, если говорить, просто меня он сейчас как площадка интересует больше всего, и то... В массе каких-нибудь изданий, там, от какого-нибудь тайм-аута и до, там, не знаю, журнала Института Стрелка, есть списки телеграм-каналов, например. Кого читать в Телеграме? Новая площадка, давайте в ней разберемся. Тем более, что там нет никакого поиска, понятно, что она в этом смысле очень удобная. В принципе, я думаю, что первым делом люди сейчас ориентируются по, опять же, в зависимости от возраста, но там более молодые люди ориентируются в основном по соцсетям. Да? Кто на кого дал ссылку, кто на кого подписался, кто кого там репостнул. Вот как-то из круга того, что читают твои друзья, ты так или иначе сформируешь себе круг, что ты будешь читать. Другое дело, что я время от времени сталкиваюсь с людьми, которые вообще совсем ничего не знают про интернет. И то есть для них существование вот, мира, в котором я живу, оно вообще не очевидно. И это значит, что когда я вдруг вижу такого человека, я понимаю, что да, черт возьми, он ведь должен, наверное, там, не знаю, прийти в библиотеку, в которой библиотекарь, и должен рассказать ему, что в интернете.
Это же читатель, это же именно читатель как раз, да, а не серфингист.
Нет, ну, слава богу, еще есть там печатная пресса, да, есть там радио, есть, я понятия не имею, но, кажется, на телевидении сейчас про книжки совсем уже ничего нет.
Ну, наверное, ну, так, это история не про молодых людей, да?
Ну да, понятно, что молодые люди, я думаю, лучше всего ориентируются в интернете. И единственная опасность, которую я вижу, она заключается в том, что вот они увидят какой-нибудь один жуткий книжный паблик, у которого 300 тысяч подписчиков, неизвестно там откуда взявшихся, и пишут там какой-то совершенный трэш, извините. И вряд ли вот оттуда они найдут выход куда-нибудь еще. Но хочется надеяться, что, в общем, интернет-серфинг их временами выносит в какие-то более интересные места.
Ну да, вот так получается, что книга сегодня превратилась в продукт потребления и вполне способна конкурировать с другими развлечениями. А, кроме того, все-таки язык для человека по-прежнему остается очень важной вещью, которая способна повлиять на способ мышления целого поколения.
Это была программа «Рожденный после СССР». Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Вели программу Федор Орлов и Тамара Леленкова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.